Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 июня 2021 года. «Пройди, почувствуй и достигни». Реплика. Во всех каббалистических первоисточниках постоянно рассматриваются какие-то две силы, например, Аман и Мордехай, Моше и Фараон и так далее. Ответ. Нет ничего другого в природе, кроме плюса и минуса. Вопрос. В принципе, это можно было бы рассказать просто с точки зрения взаимодействия двух сил? Ответ. Нет, ты не можешь описать это в виде двух физических сил. Между ними существует множество всевозможных действий, условий, которые невозможно раскрыть, и поэтому их нельзя описать иначе, кроме как аллегорически, в образах нашего мира. Ты не можешь взять плюс, минус и сказать, вот так они приближаются друг к другу, удаляются. Поэтому Каббала пользуется языком нашего мира, чтобы объяснить людям всю проблематику нашего исправления. Когда человек начинает исправляться, он ощущает эти свойства, но попробуй спросить у него, что ты ощущаешь. Ему нечего сказать, потому что он ощущает эти силы, а объяснить их может только в применении в нашем мире. В этом и проблема. Главное, чтобы мы это прошли, почувствовали и достигли. Из телевизионной программы «Духовное состояние» «Пурим. Внутренний смысл праздника».
Радиоверсия.
Почему Моше не вошел в землю Израиля? «И сказал Бог ему, вот страна, о которой поклялся я Аврааму, Ицхаку и Иакову, сказав, потомству твоему отдам я ее». Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но туда не перейдешь. И умер там Моше, раб Бога, в стране Моав, по слову Бога, и был похоронен в долине, в стране Моав, напротив Бейт-Пеора, и никто не знает места погребения его до сего дня. Тора, Дворим, Везот Абраха, 34:04-34:06. Вопрос. Почему Моше не вошел в землю Израиля? Почему после таких страданий и огромной работы ему не дали войти туда? Ответ. Моше не мог войти в землю Израиля, поскольку еще не было выполнено последнее условие – окончательное исправление народа. Поэтому он не имел права находиться на уровне Эрец Исраэль. Эрец от слова «рацион» – желание, которое полностью направлено к Творцу, находится в сопряжении, в объединении, в отдаче и слиянии с Ним. А такого состояния еще нет. Оно может быть только в самом последнем поколении, началом которого, как сказано в первоисточниках, являемся мы. Так что во времена Моше, если говорить с исторической точки зрения, такого быть не могло. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 19 мая 2021 года.
Радиоверсия.
Отход философии от Каббалы. Реплика. Немецкий философ Иоганн Рейхлин писал: «Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не от греков, а скорее от иудеев. Поэтому он должен быть назван каббалистом. Он был первым, кто перевел слово «каббала», неизвестное его современникам на греческий язык словом «философия». Ответ. Первоначально философия для всех была каббала, наука о силах, которые правят в мире и миром. Начиная с X века до нашей эры и далее, древние греки перенимали эту мудрость у древних евреев. Она переходила к ним до тех пор, пока они не оторвались от каббалистов и не стали интерпретировать ее по-своему, считая, что землю населяют боги, а в камни, в животных и так далее вселяются всевозможные силы. Это был уже четкий тотемизм, и, конечно, от каббалы ничего не осталось, как не осталось от нее ничего во всех религиях, взявших свое начало из каббалы, а потом спустивших ее до уровня нашего мира и всевозможных житейских действий, которые сегодня существуют в религиях, как их обычаи и законы. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 21 января 2021 года.
Радиоверсия.
Стадии изменения желания. Вопрос. С точки зрения Каббалы, творение – это желание получать. У желания нет места, поэтому в Торе речь идет о развитии одного и того же желания, которое постоянно проходит какие-то трансформации. Сказано, «Вначале создал Творец небо и землю, земля была пустынна и хаотична». Что это за начальное состояние, которое человек обнаруживает в себе? Землю, желание, которое было хаотично и пустынно? Ответ. Человек не знает, как работать со своими желаниями. У него есть только начальное стремление к постижению своего духовного корня. Но что с этим делать? Как работать, он не знает. Поэтому для него все выглядит как в тумане, хаотично и пустынно. Вопрос. А что значит потоп, который произошел потом? Ответ. Это все стадии пробуждения человека к осознанной, четко направленной духовной работе. Потоп, Вавилон, Ханаан, Египет, земля Израиля – это стадии постепенного изменения желания в человеке на всех уровнях – неживом, растительном, животном, до тех пор, пока он не приходит к полному подобию Творцу. Вопрос. И конечная стадия – это земля Израиля? Ответ. Да, но на самом деле мы пока еще не можем ее достигнуть. Мы приходим к этой земле, а она, что называется, извергает нас. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 21 мая 2021 года.
Радиоверсия.
В центре внимания Иерусалим. Мы смотрим на Иерусалим и видим красивый город, улицы, дома. Но если бы мы могли посмотреть на него изнутри, как смотрят на обратную сторону вышивки, то увидели бы стежки и узелки, то есть скрытые связи, которые должны быть между всеми частями этой красивой картины. Тогда мы поняли бы, что она призвана существовать только за счет высшей силы, за счет нашего сильного желания и просьбы оказать на нас давление и соединить между собой, чтобы все преступления покрыла любовь. Если мы сможем соединиться узами любви, единства, товарищества, то сделаем Иерусалим таким местом, которое будет духовным центром для всего человечества. Оно станет источником силы для всех людей, распространяющим энергию объединения и братства по всей земле. Свет Иерусалима освещает весь мир, и все зависит от того, насколько мы хотим это увидеть. Если мы захотим соединиться, то благодаря этому устремлению сможем раскрыть и увидеть истинный Иерусалим. Вопрос лишь в том, чтобы помочь друг другу держаться в стремлении к миру, совершенству, единению. Сказано, что каждый, скорбящий об Иерусалиме, удостоится разделить его радость. То есть каждый, сожалеющий о том, что Иерусалим был разрушен и не может восстановиться, до сих пор не может передать людям свою силу объединения и любви союза материального мира и духовного. Это действительно большое горе. Все зависит от людей, точнее от евреев, живущих на земле Израиля, и особенно от живущих в Иерусалиме, от их готовности приложить усилия и желания к тому, чтобы все части этого города соединились и прекратилась вся вражда. Евреи, живущие в Иерусалиме, находятся в постоянных раздорах уже тысячи лет, вплоть до сегодняшнего дня. И к этому добавляются споры между всеми остальными населяющими Иерусалим народами, которые раздирают этот город на куски. Однако все зависит от народа Израиля. Если евреи, живущие в Иерусалиме, захотят объединиться поверх всех различий, всех традиций, то этот город снова станет городом мира, цельным городом, как следует из его названия – Ир-Шалем. Иерусалим. В объединении народа Израиля на земле Израиля в Иерусалиме заключена особая сила, благодаря которой все народы тоже захотят соединиться вокруг нас. Но это при условии, что мы захотим, чтобы это случилось. Ведь невозможно доставить наслаждение Творцу, если мы не соединены и не стремимся присоединить к себе все народы мира. Народ Израиля вышел из древнего Вавилона, в котором проживали 70 народов мира, для того, чтобы соединиться между собой. С тех пор прошло уже 3500 лет, но мы все еще не готовы на это единство между нами, только после которого на землю придет мир для всех народов. Все зависит от объединения народа Израиля. Проблема только в нас. И потому неудивительно, что в наше время, которое в Кабале называется последним поколением, временем конечного исправления, все народы мира начинают давить на народ Израиля, обязывая его соединиться. Когда, наконец, возникнет центр объединения здесь, на земле Израиля, в Иерусалиме, мы сможем обеспечить эту точку единства для всех народов, чтобы соединились вокруг нас. И так весь мир придет к миру и совершенству. Объединение всего мира на человеческом человеческой ступени возможно только вокруг Израиля, вместе с народом Израиля. И потому все глаза, все внимание приковано к земле Израиля и к Иерусалиму все больше и больше. И оно не начнет ослабевать, наоборот, будет все больше расти, все настойчивее обязывая нас достичь объединения между собой и этим привести к миру во всем мире. Из программы «Мир» от 25 мая 2021 года.
Радиоверсия.
Вне закона. Следя за политическими дрязгами, мы оставляем без внимания нечто неизмеримо более важное. Я просто положу это здесь, чтобы потом, объявленные вне закона, мы не искали ответа там, где его нет. Мы, евреи, живем на пороховой бочке. Веками мы повсюду таскаем ее с собой, где мы, там и она. И даже если бочка умело замаскирована, фитиль все равно предательски торчит из-под декораций патриотичности, принципиальности, лояльности, прогрессивности и бог знает чего еще. Порой мы настолько увлекаемся, что позволяем себе уверовать в эти декорации и забыть о бочке. Но фитиль не спрячешь, и потому нас всегда можно спалить. Еврейский когнитивный диссонанс. После очередной ракетной кампании мы в очередной раз утешили себя мыслью, что армия у нас крепка, а вот политики подкачали. Надо им было пойти до конца, покончить с терроризмом в корне. Правда, дальше мнения расходятся. По мнению одних, мы покончим с терроризмом, когда всех победим, а по мнению других, когда все отдадим. История показывает, что оба подхода ошибочны. Нам не отвоевать себе место в мире ни силой оружия, ни жестами доброй воли. Мы упускаем подлинную причину, по которой нас ненавидят, и потому не знаем, как бороться с этой ненавистью. Она коренится в основах, а мы сражаемся со следствиями и сами с собой. Правые и левые всевозможных ипостасей были в нашем народе всегда, но его изначальные лидеры, каббалисты, не были ни правыми, ни левыми. Они понимали, что противоположности – это две стороны одной медали, одной истины, которая выше их обеих. Общей истины, которая необходима всем. Но мы одурманены политиками и не способны представить себе общую истину, да и вообще что-то общее, объединяющее. Какое еще единство, если всегда есть коалиция и оппозиция? Один из крупнейших обманов СМИ – они убедили нас, что все дело в политике, что только ее средствами решаются проблемы страны и народа. Это, снимая с человека ответственность, подсовывает ему виноватых. В результате мы разделены и беспомощны. Откройте глаза, политика ничего не решает. Она разделяет ради власти. Проблемы для нее – хлеб насущный, раскол для нее – благословение. В лучшем случае она склоняется к меньшему из зол. Давайте же, наконец, приподнимемся над ней. Наше доброе будущее зависит от нас самих и не требует ни выборов, ни революций. Оно требует лишь сближения, внутреннего, целенаправленного, человеческого. Как люди относятся друг к другу, так они и живут. Все хорошее начинается с взаимного согласия, с устремления к нему, а все плохое – с взаимного отчуждения. Вот почему страна слабеет год от года, несмотря на технологии, ВВП и стартапы. Мозги у нас крепки, а вот сердца подкачали. Народ без прав. Глава Google по вопросам разнообразия написал: «Если бы я был евреем, меня бы беспокоила моя ненасытная жажда войн и убийств, чтобы защитить себя. Самооборона, несомненно, инстинкт, но я бы боялся своей растущей нечувствительности к страданиям других». Написал он это еще в 2007 году. Заметьте, он понимает, что евреи спасают свою жизнь, но даже это их не оправдывает, они вне закона. Нам объясняют простую вещь: раз уж вас так сильно ненавидят, должны же вы наконец вникнуть и сдаться. Ведь сражаясь со своими убийцами, вы проявляете нечувствительность к страданиям их самих и их близких. Вот что нам скажут однажды во весь голос из соцсетей и с высоких трибун. Хватит испытывать наше терпение. Проявите понимание, умрите. Неужели только тогда мы начнем думать? Неужели до тех пор все попытки донести до нас правду останутся тщетными? Что мешает нам уже сейчас докопаться до причин, чтобы наладить отношения с миром и предотвратить новую бойню? Что, кроме нашего раздутого, напыщенного, твердолобого самомнения? На евреев не распространяются законы ни человеческие, ни судебные. Народы, мнящие себя более прогрессивными, тщатся подставить нас под огонь и поджарить чужими руками. Все-таки самим как-то неудобно. Времена не те пока что. Чего же мы ждем? Что они нас полюбят после тысяч лет ненависти? Серьезно, я спрашиваю, чего мы ждем? На что рассчитываем? Ведь все идет известно куда, к пресловутому решению еврейского вопроса. И не будет никакой объективности, никакой возможности оправдаться. Вместо здравого смысла – идеология, вместо судов – судилища. В наши раздольные времена факты теряют значение. Ненависть первична, все прочее подстраивается под нее. «Вы мешаете нам жить», – скажут народы. «Все наши беды – ваших рук дело. Это вы виноваты своим характером, своими деньгами, своей скаридностью и щедростью, гибкостью и косностью, динамичностью и упертостью. Вы все портите. И даже если мы не понимаем, что именно с вами не так, это ничего не меняет. Вы недостойны жить среди нас. И вы недостойны жить в Палестине. С какой стати вы пришли в нее? По праву 2000-летней давности? Сроки уже давно вышли. Мало ли кто где жил тысячи лет назад». «У вас нет прав на эту землю. Вы сами-то знаете, зачем она вам?» «Действительно, мы сами-то знаем, что здесь делаем, почему считаем эту землю своей?» Кто-то предъявляет древние книги, кто-то исторические права, другим, возможно, и пошли бы навстречу, но не нам. Мир не считает нашу религию и нашу историю аргументами в пользу существования государства Израиль. И скоро он скажет нам это в открытую, не таясь. Наши враги неутомимо завоевывают идеологический плацдарм, который позволит им дезавуировать, делегитимизировать любые наши притязания. Не только на государство, на жизнь. И эта стратегия намного действеннее терроризма. Она выбьет у нас опору из-под ног, и мы останемся с миром один на один. Не так, как сейчас, когда у нас еще есть друзья и партнеры, а так, как это было в нацистской Европе. И что тогда? Сдадимся людоедам на съедение или будем воевать до последней капли крови? Найти ответ. Мы полагаем, что конфронтируем с человечеством, но это выше человечества. Словно чья-то рука неумолимо раскручивает маховик ненависти поколение за поколением. Неумолимо и закономерно. Человечество развивается не по чьей-то политической прихоти, а по законам природы, в том числе человеческой. А человеческая природа в основе своей эгоистична и не выносит противоположности, не терпит тех, кто символизирует обратный вектор. Именно евреи прочертили его. С этого начался наш исторический путь. В действительности, сами того не понимая, народы ненавидят нас за идею, идею доброго единства всех людей. Эта идея, подкрепленная методикой, жила и действовала в народе Израиля несколько тысяч лет, пока эгоизм не взял верх окончательно. И за это нас ненавидят. Мало того, что мы иные, из иного истока, мало того, что когда-то мы провозгласили своей целью подлинную любовь, а не ее суррогаты. Вдобавок к этому мы не довели дело до конца и оставили всех в раздоре, в нескончаемой череде страданий и войн. Человечество враждует испокон веков и враждовало бы непрерывно, если бы могло, но приходится брать перерывы, передышки, заключать перемирия. Мир – это период времени, позволяющий оправиться от прошлой войны и подготовиться к следующей. Мы – единственные, кто бросил вызов этому распорядку, кто показал путь наверх, к избавлению, к счастью. С тех пор нас ненавидят и за поднятый мятеж, и за поражение». Вот почему у нас нет никаких оснований надеяться на что-то, никаких добрых перспектив, пока мы не поднимем свой стяг и не сделаем то, чем обязаны человечеству. Почему обязаны? Почему именно мы? Почему родители должны заботиться о ребенке, и разве надо им это объяснять? Чтобы понять законы природы, сначала нужно привести себя в соответствие с ними. Для нас это означает взяться за свое дело, за свою исконную задачу. Вернуться на путь к единству уже на новом уровне, в глобальном мире, который подсознательно ждет и требует этого от нас. Он не примет в откуп ничего другого, просто не сможет. Это выше его. И нам нужно понять это, потому что сам он не поймет. Фитиль перед глазами, а ненависть слишком сильна. Она схлынет только когда народ Израиля вернется к себе, к своим основам. Лишь тогда мы будем достойны нашей земли в глазах народов, и они отдадут ее нам по праву за дело. Ну, а пока что мы сидим на пороховой бочке и выбираем тех, кто клянется ее беречь. Я просто положу это здесь, чтобы потом, объявленные мне законом, мы не искали ответа там, где его нет. Но это же бред тянуть до последнего.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.